ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание, текст 21. Санскрит. Карья карана картитве хету пракрити ручьяте пуруша сукха духанам моктритве хету ручьяте. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радости в этом мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Источником многообразия тел и чувств живых существ является материальная природа. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм различных жизней. И все они порождены материальной природой. Эти формы возникают из различных чувственных желаний живого существа, определяющего таким образом тип тела, который оно хочет получить. Попадая в то или иное тело, оно испытывает различные виды счастья и страдания. Его материальное счастье и страдания порождаются телом, а не им самим, его истинной сущности. Для живого существа в его изначальном виде наслаждение естественно. Это его истинное состояние. Из-за своего желания господствовать над материальной природой, оно находится в материальном мире. Этого нет и в духовном мире. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый ведет упорядоченную борьбу ради приобретения того, что способно дать различные чувственные удовольствия телу. Яснее можно сказать, что тело есть результат деятельности чувств. Чувства являются средствами для удовлетворения желаний. Совокупность же тела и чувств орудий дается материальной природой, и, как станет ясно из следующего стиха, живое существо получает благословение или проклятие, выражающееся в условиях жизни, в зависимости от своих прошлых желаний и деятельности. В соответствии с желаниями и деятельностью живого существа, материальная природа помещает его в различную среду обитания. Живое существо само является причиной того, что оно попадает в ту или иную среду, и переживает сопутствующие радости и страдания. Помещенное в определенное тело, оно попадает во власть природы, потому что тело, ввиду своей материальности, действует в соответствии с законами природы. В данных обстоятельствах живое существо не способно изменить эти законы. Предположим, что живое существо помещено в тело собаки. Как только оно оказывается в этом теле, оно вынуждено поступать как собака. У него нет возможности действовать иначе. Если живое существо получает тело свиньи, оно будет вынуждено есть экскременты и поступать как свинья. Точно так же, если живое существо помещается в тело полубога, оно должно действовать в соответствии с этим телом. Таков закон природы. Однако при всех обстоятельствах индивидуальной душе сопутствует параматма. Это объясняется в ведах Мундака Упанишад следующим образом. Два супарна саюджа сакхая. Всевышний Господь настолько милостив к живому существу, что Он всегда сопровождает его и при всех обстоятельствах пребывает в нем как Верховная Душа или Параматма. Карья карана картритве хиду пракрити учьяте пуруша сука дука нам пактритве хитур учьяте. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радости в этом мире. Природа, наслаждающаяся и сознание, глава 13. Здесь объясняется философия. То есть этот момент, момент страдания очень важен, потому что у всех появляются вопросы, почему мы страдаем. Мы не согласны по своей природе страдать. Живое существо изначально предназначено для наслаждений. Вот изначально предназначение жизни – наслаждаться жизнью, счастьем. Но в мире двойственности это чередуется, счастье и страдания чередуются, и счастье, оно неполно, неполноценно. То есть не так ярко выражено, как хотелось бы. У нас есть тенденция безграничного наслаждения. И вот это то, что мы имеем внутри, этот потенциал счастья. Мы не можем реализовать его в материальном мире ввиду того, что есть материальная природа. У нее другие, как бы есть другое предназначение. Как, например, Прабхупада часто сравнивает материальный мир с тюрьмой. Когда мы рождаемся в этом мире, нам не кажется, что это навязано высшими силами наше рождение. Мы не думаем так. Нет. И тем не менее, мы рождаемся в таких условиях, которые полностью нам не подходят. Может быть, если бы я сам выбирал себе заранее рождение, я бы выбрал что-то иное. Гораздо, может быть, больше бы выбрал возможности для счастья. Но нет, я получаю нечто, что я не могу выбирать. Я вынужден принять то, что уже имею родственников, родителей, наследство, тип тела, интеллект, все остальное. Это унаследовано мной. Я получаю от материальной природы. Получаю в силу высших законов как раз. То есть это вот дается мне в силу высших законов. И тем не менее, я пытаюсь устроиться здесь, в этом мире. Как можно больше счастья хочу получить, я приспосабливаюсь к этим условиям. И даже если я хорошо приспособился, все же становится ясно в конечном итоге, что счастья нет в этом мире. Каждый делает такой вывод в конечном итоге. Успевающий человек или не успевающий человек. Не имеет значения, вывод один и тот же. Счастья в этом мире нет. Поэтому Прабхупада дает сравнение очень часто, что это подобно тюрьме. То есть туда много помещается людей для того, чтобы отбывать срок наказания. И там есть разнообразные условия также, как в этой вселенной, есть разнообразные планеты, даже на этой планете есть так много возможностей, различных условий для человека, хороших и плохих, и средних. И вот также в тюрьме есть общие камеры какие-то, или одиночные есть камеры, есть даже люксовые камеры, есть почетные там заключенные также. Уважаемые люди, в принципе, но они преступниками становятся. Их также садят в тюрьму, но в какие-то, может быть, лучшие условия предлагают им. И тюрьма предназначена для того, чтобы отбывать наказание. И тем не менее, несмотря на это, люди пытаются там тоже устроиться как можно лучше. И хоть какое-то счастье все-таки испытывать там. И иногда это удачная попытка, может быть, не очень удачная, но, в принципе, ничего не меняется. Тюрьма есть тюрьма. Потому что у владельца этой тюрьмы планы совершенно иные, видите, на заключенных. Он им дает все, пищу, одежду, работу. В принципе, он обеспечивает всем необходимым для жизни, но только одно условие, только лишь одна разница. Что у вас нет свободы выбора. Вы пищу получите то, которую вам дают, а не которую вы заказываете. И одежду тоже вам дадут, такую, которую вам дадут, а не какую вы закажете. И также работу и все остальное. И вот это сравнение с материальной природой. То есть есть предназначение этого мира. И он как бы навязывает нам какие-то вещи. Навязывает. И почему заключенные попадают в эту тюрьму? В чем же причина? В их поступках каких-то прошлых. Если глубже проникнуть еще с помощью психологов, ученых, то можно выделить три вещи, которые совпадут с физической концепцией. И всего три вещи, которые это причина материального существования, причина именно страданий. Вожделение, гнев и жадность. Вожделение – это неуемные желания. Когда я очень чего-то хочу и не могу остановиться при этом, не могу себя контролировать, не способен. Очень хочу денег. Я настолько хочу, настолько сильно это желание, вожделение, настолько я не могу контролировать это желание, что я иду и ворую. Может быть, даже отбираю у кого-то эти деньги. И порой даже я убиваю кого-то ради этих денег. Это называется вожделение. Вот эта сила, она заставляет человека совершать преступную деятельность. Вожделение, гнев сопутствует, что вожделение невозможно удовлетворить, сопутствует гнев, раздражение. То есть человек ослепляет гнев, он теряет рассудок и также совершает какие-то плохие вещи. Еще хуже, чем в состоянии вожделения. То есть гнев полностью может его ослепить, и он потом уже думает, что же я натворил, что же я сделал, как ужасно. И то есть наказание следует. И жадность. То есть человек руководствуется личной выгодой, и поэтому так вот он ведет себя. Вот эти три момента. И заметьте, если заключенный попытается освободить себя раньше срока сам, то срок продлевают ему. Это побег, может быть, какой-то, или подкоп, то есть он как-то там пытается, какие-то усилия предпринимает, и за это ему продлевают лишь срок заключения. Еще столько же могут дать, или полстолько. Если он продолжает, и так он остается в тюрьме. И Таким же образом, все попытки человека освободиться от законов материальной природы лишь продлевают материальное существование, лишь запутывают его. Он находится в цикле самсары, рождения и смерти. Он помещается снова и снова, снова и снова в эти условия материальные. То есть, это материальная природа, она его обеспечивает материальными телами. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни существует. Форм. Это все для нас, для джив. Мы можем выбирать эти формы. Как мы их выбираем? Мы, конечно, перед собой не видим все эти формы, нет. Но это желание. 8 миллионов 400 тысяч форм желаний существует. И в них еще много есть развитых ветвей желаний. То есть, огромное количество. Есть в ведах такая история аллегорическая царя Пуранджаны. Царь Пуранджана – это живое существо. Вот тот, кто хочет наслаждаться жизнью. Именно. Это джива. Вот она ищет наслаждений. Где бы она ни была, она хочет счастья. В любом, в любых обстоятельствах. И вот Пуранджана живет в городе. Он царь там. Мы хозяева. Мы распоряжаемся своей судьбой, своими поступками. Это тело, город сравнивается. Город с 9 выходами. Глаза, одни ворота, можно выйти через глаза и посмотреть в окружающий мир. Ну, снова зайти. Внутрь углубиться в ум, например. Можно выйти через ухо, послушать, в мире звуков побывать. Вот так же, как мы из дома выходим, то на работу, то в магазин, то в театр, то на прогулку, и снова возвращаемся домой. Также через органы чувств мы выходим как бы наружу, в внешний мир, мы вот путешествуем в этом мире, наблюдаем его. Но вся жизнь протекает в этом городе именно. И в этом городе у Пуранджаны есть хорошая жена очень. Это его разум олицетворяет жена. Материальный разум, который всегда его прославляет, строит планы, планирует будущее. Вот это его жена, любимая жена, которая помогает ему наслаждаться жизнью. Город атакуют какие-то существа, черные и белые. 365 черных, 365 белых. Но там змей, прекрасный, сильный змей, змей это прана, жизненная сила сравнится, кундалини еще говорят. Змей защищает город, это здоровье. А эти существа, черные и белые, это дни и ночи. Они атакуют город. Это время просто. Олицетворение. И полный город жителей там. Миллионы, миллионы, миллионы. Многомиллионы. Больше, чем Калькутта, я вас уверяю. Больше, чем Токио. Этот город-тело, он гораздо больше. В том смысле, что там живут желания. В каждой квартире, в каждом доме много-много желаний существует. Миллионы, миллионы желаний. И Пуранджана живет и наслаждается. Иногда в городе праздник, желания все выходят на улицу, все пробуждаются, действуют одновременно, и вот праздник наступает в городе. Фейерверки, салюты, все активизируются одновременно, все желания. Иногда какое-то одно желание активизируется, другие спят в это время. Их миллионы, миллионы, миллионы. И что интересно, что этот змей, он слабеет со временем, и атаку эту не выдерживает дней и ночей. Жизненная сила уходит, и в какой-то момент город захватывает. Это страшные существа, рываются туда с собаками, очень безжалостные, вырывают царя Пуранджану за шею, за петлю, выдергивают оттуда, с женой его разлучают, выбрасывают. Город поджигают, город горит, кремируют его. Тело кремируют. И он выходит туда в скорби, и миллионы, миллионы желаний идут за ним. То есть поникшие такие все, знаете, они неудовлетворенные, вот эти желания нереализованные. Они выходят оттуда за этой дживой, это его желание, это его город. Они выходят вместе с городом, полный крах, знаете, вот такое сравнение дается. А вот материальная природа. Это мир желаний, и мы видим вот эти различные формы жизни. Это то, куда помещаются желания дживы. И ни в одной форме жизни желания полностью не реализуются, не умещаются как бы там. Их очень много. Вот, правильно. То есть невозможно все желания дживы уместить в какую-то материальную форму. Потому что материальная форма призвана ограничить его как раз. Прабхупада здесь говорит, если человек получает тело собаки, душа, джива, нет выбора. Если он уже получил это тело, он ведет себя как собака. Может быть, он был интеллектуалом в прошлой жизни, получив тело собаки, он уже ведет себя как собака. Получив тело полубога, как полубог. То есть он действует ровно настолько, насколько дает ему возможности физическое тело и тонкое тело. Есть другой пример. Как есть электростанция, и там огромные мощности, очень большие мощности. Она вот обеспечивает весь город атомной электростанции. Большие мощности. Но в этом помещении мы используем вот такое количество ламп, например. Вот такого напряжения, не больше. Столько ватт. Не вся электростанция здесь присутствует. А ровно столько, сколько необходимо для освещения этого помещения. Также и сознание выделяется в этом теле столько, сколько необходимо для освещения вот этого данного тела. Все. То есть ограничено, видите, помещением. Если мы не можем включить такую лампу, вот как вот есть такие лампы ослепительные, такие огромные, да, мы тут ослепнем просто все. Невозможно. Такое излучение будет, что мы не сможем ни видеть, ни слышать ничего. Мы убежим отсюда. И здесь достаточно вот такого. И также в теле есть живое существо, и оно проявляет ровно столько сознания, сколько ей определено этим телом. Человек немножко больше, животные поменьше, есть насекомые совсем немного, есть растения, вообще почти незаметно, есть даже минералы, камни, живые существа. Практически мы не видим, чтобы там была какая-то жизнь, но это тоже есть живые существа. И таким образом, материальная природа дает разнообразие большое над этих вот, использовать этих желаний. Желание исходит и из души, желание наслаждаться. А возможность наслаждаться дает природа материальная. Вот представьте, мое желание наслаждаться приводит меня в тюрьму. И тюрьма дает мне возможность наслаждаться. Нет, она не дает мне возможность наслаждаться. Как раз она не дает этого. Поэтому любое материальное тело не дает живому существу наслаждаться, как мы думаем наоборот, что теперь я могу наслаждаться в этом мире. Нет, теперь ты не можешь наслаждаться. Теперь ты будешь рождаться, болеть, стареть и умирать. Между этим ты немножко будешь забывать об этом, и вот ты будешь считать, что это наслаждение. Иногда у тебя будут перерывы между страданиями. И вот это будет твое наслаждение. Все. На самом деле, ты никогда не сможешь изведать какой-то высший вкус счастья в этом мире. Нет, материальная природа не даст тебе этого. Это ее роль. Это владелец тюрьмы. Он прекрасно знает, что заключенные слишком наслаждаться жизнью не должны. Иначе, если будут они наслаждаться жизнью, что это заключенные? Его накажут за это. Он не выполняет свой долг. Почему они такие счастливые, здоровые все? Крепкие, сильные, счастливые, не хотят уходить из тюрьмы вообще? Нет, они должны страдать, они должны хотеть уйти. И точно так же, как заключенные, они могут освободиться из тюрьмы только лишь исправившись, изменив свои качества. Вожделение, гнев и жадность. Точно так же можем освободиться из цикла рождения и смерти. Тоже таким же путем. Очистившись от этих качеств, вожделение, гнева и жадность. Это три причины главные. И то есть, таким образом мы видим, что в этом мире мы пытаемся измениться, исправить свои качества. Но что касается преданных, они это делают осознанно. Они осознанно принимают такую практику, в которой можно было улучшить себя, очиститься. Это называется духовная практика. Для того, чтобы улучшить себя, необходимо возвысить сознание. Например, если человек может изменить свою пищу и веру, он может изменить свое сознание. Вот эти два фактора могут помочь ему. Веды предлагают улучшить качество пищи и улучшить, возвысить веру. Так можно улучшить жизнь. Все две вещи. Есть такое племя в Африке, они деда убивают на день рождения 90 лет и съедают. Так они отмечают день рождения деда 90-летие. Если он доживает до 90 лет, его съедят родственники. Но в этом есть философия у них. У этих ганнибалов есть философия. Они считают, что это мудрость деда. Она достанется всем по кусочку, и все примут его мудрость. Она перейдет как бы к нам, ко всем. 90 лет очень мудрый человек, если его съесть, родственника, торжество учинить, устроить, то мы съедим, и эта мудрость нам перенесется. Это их вера, и это их тип пищи. Вот есть такие примитивные люди. Есть люди, которые верят в духов, привидений, и также им предлагают какую-то пищу, едят потом. И если вы в Индии кому-то предложите водку, гостю, он оскорбится, например. Потому что там считается, что только духовные падшие люди могут пить водку. А в России, если вы не предложите водку на праздник, вы оскорбите человека. Здесь, видите, другие представления о жизни. То есть пища и вера разные. Вот почему видишь, что народы разные, люди разные. Потому что пища разная может быть, и вера разная, типы веры разные. И в Гите здесь говорится, что есть вера в трех гунах материальной природы, и пища тоже в трех гунах материальной природы. Пища повлияет на веру, а вера на пищу. И сегодня немножко поговорим о мясоедении, поскольку я обещал рассказать об этом. То есть пища и мясоедение, потому что наша цивилизация, она окружающая нас, во всяком случае, это мясоеды. Это люди, которые едят мясо и даже не понимают этого, что они едят. Итак, человек ест эту убойную пищу. Это пища стрессового такого характера, потому что это забитое живое существо, пережившее стресс, шок, боль. Сильную боль, представьте, смерть. И вот эта пища смерти. Вот она, забитая, зверски. Но хорошо приготовлена в упаковке, то есть мы не замечаем это. Просто хотим поесть, этот вкус нам знаком, мы хотим просто поесть. Мы всегда это делаем, с рождения, может быть, уже. И родители это делали, и дед это делал. И даже неандертальцы это делали до нас еще. Видите, это большая традиция, оказывается. И мы подчиняемся, как бы, естественно, думая, что вот таким образом мы произошли от мясоедов. Но что происходит потом? Когда мы едим эту пищу, то стрессовую пищу, то она меняет характер человека. Он также становится агрессивным немножко, раздражительным, гневливым, ленивым и сильным достаточно при этом. Вот такие парадоксы в нем. Сильный и ленивый. Ну, как, например, лев, тигр, мясоеды. Сильные очень, но они ленивые. Вы не сможете запрячь льва или тигра и пахать на нем землю. Очень агрессивный, сильный, но он ленивый. Он агрессор. Нельзя его использовать в мирных целях. Но убивать может. Мгновенно у него рык этот, знаете, это агрессия выражается, это природа, эти когти сразу, мышцы, все надувается, адреналин выбрасывается, и секунда, и все, жертва готова. Не раздумывая. Методичный убийца. Великолепный. Однако вегетарианское животное, смотрите, оно пашет целый день, бык. Ему нравится отдавать эту энергию, он столько на отдачу, он выносливый и работает на отдачу. Другая психология. Итак, когда человек ест мясо регулярно, он становится ленивым и агрессивным. Злым немножко. И мы видим, что хотя ему нужно ходить на работу, поддерживать семью, так много есть обязанностей, он где-то все делает через силу. Он ленив. Чтобы ребенка отправить в школу или что-то заставить сделать, столько скандалов в доме, мы говорим. Ничего не хочет делать сам по себе. Ленив. Все через скандал. Даже мусор вынести на улицу через скандал. Магазин послать через скандал. Что-то там сделать для кого-то уже проблема. Ходить на работу никто не хочет. Нужно заставлять, заставлять, заставлять. Целая система работы, чтобы заставлять человека деньгами, власти и прочее, давление какое-то, что вот минута в минуту ты должен здесь быть, все это вот подтверждают, все это вот напоминают друг другу. Никто не хочет быть вовремя нигде. То есть, смотрите, сколько энергии тратится потом на организацию уже. Что не настроен на отдачу. И этот стресс, он как бы вызывает желание новых стрессов. Это становится как бы его уже естественным состоянием сознания человека. И он ищет каких-то риск, опасность его привлекает. Он устраивает какие-то мотогонки там или на мотоциклах. Вот мы когда-то в детстве, помню, на Дальнем Востоке пошли на такое соревнование. Там выбрали карьер для соревнований. Там были обрывы, были какие-то очень небольшие неровности, там это такое место, вот все-все-все в таких карьерах. И там мастера спорта какие-то на этих мотоциклах, мотогонки были вот по таким местам. Сумасшествие было просто. Может быть, там пару человек шеи все-таки себе свернуло, насколько я помню. Иногда они такие треки делают, большие для развлечений. То есть им нужно испытать этот риск, остроту чувств. Туда набиваются тысячи людей, им нравится, когда все это разбивается, люди оттуда вылетают, кто-то умирает, там или скорая помощь. И они это все видят. Когда-то были бои гладиаторов, то же самое, лишь жгли рабов прямо на сцене, поскольку это был спектакль. Живой спектакль. И там, в этом спектакле, заживо сжигали актеров. Ну, по сценарию, конечно же. Убивали. Сцены убийства были натуральными. И людям нравилось это все. Мясоедная культура, видите, вот яваны. Им нравятся вот эти развлечения. Они лезут это на скалы, лезут, падают, там разбиваются, другого лезет потом. И, то есть этот риск, вот тогда они живут, что это адреналин в кровь, понимаете? Это, опять же, мясоеды делают. Сознание мясоеда. И затем, что удивительно, это мясо, оно давит еще на гениталии. То есть две вещи, связанные с сексом, это насилие, драки и любовные отношения. Стресс. Опасность, драка, секс. Смотрите, очень связано. Посмотрите боевики. Там они дерутся, потом влюбляются. Дерутся, потом с кем-то обнимаются. Снова кому-то носы ломают кости, потом опять нежно обнимаются. И говорится, что это одна и та же энергия действует. Сексуальная. Между мужчинами она действует в форме драк, а между мужчиной и женщиной вот она по-другому выражается. Это вот эта сексуальная энергия, которая выходит из-под контроля. И вот это уже опасный момент, потому что сексуальная энергия, она сильнее, чем действует, разрушение приносит больше, глубже, чем даже ядерный взрыв. Намного, потому что ядерный взрыв может только испепелить тело. В комочек пепла, все, полное сгорание. Но сексуальная энергия, она разрушит все качества внутренние. Если у меня сжечь тело, скажем, то я перерожусь и получу подобное тело. Потому что мне сохранится все качества, и в тонком теле все сохраняется, я реинкарнирую, я получаю подобное тело. Собственно говоря, ну, я немножко замедляю эволюцию, но я не теряю многого. Погиб при исполнении обязанностей, еще даже лучше, почетно. Все, я продолжаю дальше как человеческое существо. Но если разрушить все человеческие качества, я не рожусь человеком уже, я рожусь животным. И поэтому сексуальная энергия, она разрушает. Это тюрьма для ума. Она разрушает самые лучшие качества чистые в человеке, вот эти духовные качества. И таким образом человек уже перерождается в какое-то животное похотливое. Иногда даже в дерево, когда женщина демонстрирует свое тело всю свою жизнь, они показывают свое тело, фотографируют его, распространяют эти фотографии, они совокупляются и также распространяют. И вот эта форма дерева превращается в сознание дерева, показывает свое тело на виду без одежды. То есть там это вполне по законам природы соответствует какой-то морали, нормам, но для человека это совершенно неестественно. И под влиянием этого мясоедения происходит так. Также, когда человек ест мясо, это трудно переваривать постоянно. У него возникает естественное как бы, стремление выпить спиртного. Вот почему так хочется, они говорят. Хочется, но ты говоришь, не знаю, но ведь почему хочется это? Ведь это так естественно. Снимает стресс, они говорят. А аппетит, я могу поесть нормально. Вот вечером после работы. Вот, немножко налить, знаете, закуски. Так, почему нельзя? Очень хорошо. Я себя чувствую хорошо просто. Вот эта культура мясоедов. Стресс снимает, действительно. Но не снимает, покрывает тамагуна. Вы посмотрите, как интересно. Даже тамагуна немножко покрывает осознание мясоеда, уже делает его счастливым. Чуть-чуть убирает эту агрессию, вот какой-то вот этот стресс постоянный, напряжение, которое дает мясо. И оно притупляется, и он рождается так хорошо. Счастье полное вообще. Вот они пьют спиртное и думают, это полное счастье. Это счастье мясоеда, вот оно. Немножко ощущение освободиться от этого стресса, от этих вот беспокойств, которые постоянно вокруг, в работе, все это через силу. Лень и агрессия. Лень и раздражение. И немножко спиртику. О, как хорошо. Все нормально. Теперь это все так здорово. Готов завтра продолжать делать то же самое. То есть мясо стимулирует пищеварение. Нужно снимать стресс и нужен спирт. Иногда мясо поливают спиртом в ресторане, поджигают его прям. И вот это считается самое, так сказать, острое блюдо, самое настоящее блюдо. Так вот есть прям в подожженном спирте. Настолько это сочетается в сознании человека. И кроме этого, когда гениталии возбуждаются, потому что это стресс и вызывает сексуальные чувства, избыточный секс, избыточная сексуальная энергия, она много как бы забирает энергии человеческой жизни, духовной энергии, очень много она пользуется, она ворует эту энергию у души. Вожделение – это сворованная энергия. Вожделение, гнев и жадность – сворованная энергия, тоже незаконная энергия. Изначально эта энергия чистая. Для Кришны это любовь к Богу, а не вожделение, например. Но если она воруется сексуальной энергией, как бы в тело ворует, пользуется этой энергией, это становится уже ворованная, незаконная энергия, не достающая, не доставляющая нам радости и успеха. То есть она разрушает нашу духовную жизнь. И затем у меня возникает желание наслаждаться больше сексуальной жизнью. Недостаточно семьи, я смотрю на кого-то еще. Это культура мясоедов. В культуре мясоедов это негласным образом узаконено, что есть любовники, любовницы, вот, в нормальном цивилизованном обществе. Это культура мясоедов. Только посмотрите, какие масштабы мясоедения. Веда говорится, что мясоед никогда не сможет понять, кто такой Бог. Сначала он должен отказаться от мяса. И попробовать хоть раз в жизни освященную пищу, хотя бы раз. Это так же, как, например, рыба живет в воде. А где вода, она спрашивает. О какой воде вы говорите? Можете показать воду мне? Она смотрит через воду, она очень близко, это вода, она не видит ее. Она не понимает, что уже она смотрит через воду, уже она в этой среде. Она родилась в воде, она выросла в воде, прожила всю жизнь в воде, и она умерла в воде. Она не может понять, что такое вода. Если человек вырос в этих качествах мясоедных, он не может понять, кто такой Бог. Ему нужно немножко вырваться в другое измерение как бы. Поэтому иногда пост налагают на такого человека, в монастырь приходит, ему пост на него сразу налагают, молитвы побольше, образ жизни меняется, и вдруг вы выходите из воды и чувствуете, о, совсем другой мир. Так же, как если человек ест каждый день по 3 раза, он не может многого не понимать в жизни, по этой причине только. Поэтому если он постится дней 10 или 5, хотя бы кадыш один или 2-3 дня, он видит, что мир совершенно иначе выглядит уже. За 2-3 дня поста он видит, преображается все. Никогда этого не испытывал, что все равно ел 2-3 раза в день. Постоянно он ест, 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 переваривает, поддерживает. И вдруг он постится, и он видит, что жизнь другая совсем. В другом качестве все воспринимает, людей ведь по-другому, пищу по-другому воспринимает. Это как бы вот контраст вот этот. Вот. Почему ездим в Индию? Потому что контраст. Мы туда попадаем в другую культуру, как бы культура, которая 1000 лет назад там духовно была установлена, и мы погружаемся в какую-то благость, в трансцендентность, в духовный опыт. А потом приезжаем сюда, и резкий контраст. И вот мы на этом контрасте начинаем понимать вот эту разницу. А пока мы все время здесь, 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 мы не видим, мы рождены в этих условиях. И поэтому говорится, что яваны и ракшасы, им не даются веды. То есть мясоеды, им не даются веды, они не поймут веды. Им даются соответствующие их уровню сознания религии, где будет написано «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради». И «не убий» слово пишется в широком значении, в самом широком значении. Не конкретно человеческого убийства, а в самом широком значении дается. То есть его нужно расширять еще, рассматривать. И они не имеют такого интеллекта, многие говорят, «не убий» означает «не убивай человека». Но посмотрите, какое Иисус слово применил, Прабхупада говорит. Он применил вот это слово, которое означает «не убивай вообще». Потому что к убийству человека относится другой термин уже в том языке иврите. А он употребил вот этот термин, Прабхупада говорит. «Не убивай вообще». Не, ну мы с этим не можем согласиться. А если человек хочет есть, разве он не может убить животное? Священник спрашивает Прабхупада. Нет, ну Иисус сказал «не убий». И, конечно, если речь идет о выживании, да, иногда это рекомендуется, что вы можете убить животное, если вы должны просто выжить, жизнь свою спасти. Но если вы можете питаться вегетарианской пищей, зачем вы содержите бойни? Бойни-то для чего, если у вас есть вегетарианская пища? Нет, я не могу этого понять, сказал. Не могу этого признать, нет. Потому что жизнь животного кажется совершенно неважной. Почему не могу съесть его? То есть сарвагата, живое существо сарвагата, говорится, везде, в любой форме жизни одна и та же душа, она одинакова. Но просто вынуждены вести себя как животное в теле животного. О чем здесь говорится в этом стихе? Вынужден принять такие условия. И таким образом человек, который освобождается от насилия, прежде всего, он может увидеть этот принцип, что живые существа, они равны в качествах. Это пища в гуне благости должна быть. То есть мы можем пищу приготовить чистую, предложить ее Богу, а потом съесть самим. И вот эта вера в Бога и самая чистая пища для Него и возвышает человеческое сознание. То есть, кроме того, мясоеды, они очень враждебно настроены друг к другу, они решают свои вопросы всегда какой-то силой. Много революций очень, войн. Прабхупада сказал, что причина войн – мясоедение, больше ничего. Это поддерживает эгоизм, поддерживает вожделение, поддерживает все вот эти низменные качества в человеке, вот этот продукт убийства, который потребляется, плохая карма. Мышление становится очень низким. И он сказал, что такие люди становятся очень вожделеющими, неуправляемыми. И когда негативная информация накапливается сверх меры в умах людей, когда таких людей много становится с негативным умом, враждебные люди, что наступает война, естественный закон природы, и эти люди развоплощаются сразу миллионами. Миллионами, миллионами. И облегчается бремя земли. Это закон природы. Не думайте, что это просто воля человека. По воле человека происходят войны. По законам природы. Люди не могут остановить войны, видите, при всех их желаниях. Они борются за мир с помощью войн, заметьте. Это парадокс. Борются за мир при помощи войн. Поэтому они никогда не смогут от этого освободиться. Нужно прекратить убивать животных. Не есть эту пищу, мясную пищу, также пищу тамасичную, которая, может быть, не относится к мясу, но как рыба, яйцо, также это очень плохо для сознания человека, для развития духовного знания. Итак, природа обеспечивает нас и пищей, и какой-то верой, и каким-то знанием мы можем в природе понимать какие-то вещи, законы изучая ее. И высшие законы природы, они, это не насилие, это любовь, вот эти высшие законы, это духовные законы на самом деле. А материальные законы – это простые. Око за око, зуб за зуб. Карма. Вот у нас, например, есть Семья. Что такое семья с точки зрения кармы, закона кармы? Хуже не придумать. Совершенно сухой, бесчеловечный закон кармы. Мои дети – это просто те, кому я задолжал в прошлой жизни. Вот они пришли и берут у меня все необходимое. Вот и все. То есть ничего особенного в этом нет. Вот это мои дети называются. А моя жена – это мой муж в прошлом, потому что я был женщиной. А вот мы поменялись ролями, это уже много жизни происходит. То есть это просто долги человеческие, карма. А мы думаем, какая это ценность, семья. Это мои должники, я должник, вот и все. Мы встречаемся в разных ролях, чтобы возвращать свои долги. Это карма, закон. Если мы смотрим через закон кармы, это все будет как в бизнесе. Ничего какого-то глубокого, ничего здесь нет. Закон очень поверхностный, очень сухой, очень примитивный совершенно закон кармы. Око за око, зуб за зуб, ничего особенного. Однако, мы можем вложить туда ценности. Вот, это уже от нас зависит. Потому что любая деятельность, окрашенная именно любовью, вот эта ценность, духовная ценность, она меняет, она одухотворяется, она возвышается, деятельность. Когда человек действует с любовью, то есть ценность, вот она. А если он действует без любви, в этом ценности никакой нет, духовной. И то есть это уже наш долг вложить любовь вот в свою семью, например. Это ожидается от человека, что он вложит свои ценности в работу, в семью, в общество, возлюби ближнего и прочее. Вот эти вот законы любви и ненасилия, они применяются, они одухотворяют, окрашивают все во что-то привлекательное. Потому что отношения без любви, они не привлекательные в этом мире. Это просто карма, сухо. Долг, око за око, зуб за зуб. Но в другом случае говорится, ударили по левой щеке, поставь правую щеку. Это уже другой закон, не закон кармы, видите. И вот я подставляю щеку. Мне ударили по одной щеке, я не отвечаю, а подставляю другую щеку. По закону кармы этот человек должен получить от меня ответ. Закон сухой. Он требует. Меня ударили, теперь ты должен это сделать. Если сейчас не сделаешь, ты сделаешь потом это, то по закону кармы это все равно произойдет. Но в Писании говорится, прощай и подставь другую щеку. Забудь об этом. Я забываю об этом, я прощаю этого человека. Тогда какую же он получит реакцию? Вот интересно. Что же происходит с кармой в этом случае? Это освобождается от кармы этот человек. Или, например, по закону кармы я работаю, что посеешь, и я должен получить что-то взамен, деньги. Но эти деньги я не беру, а отдаю в храм. Но по закону кармы я должен иметь это. Но я отдал. Я использовал свою свободу выбора по-другому. Видите, я обманул карму. Тогда какой же плод я получу? Тогда духовный плод я получаю. Если отказываюсь от материального плода, в духовных целях я получаю духовный плод. Как люди часто жертвуют для государства что-то. В государственных целях. Какие-то ягди, как коммунисты. Они много работали, бескорыстно, бесплатно. И они построили, видите, государственное благо. Благо получило государство, поскольку бескорыстие было направлено в эту сторону, и там сразу все процветало. Вот этот принцип. Также в нашем движении, если мы будем руководствоваться законами кармы, это будет сухое, очень расчетливое общество людей. Материалисты такие. Сколько заработал, столько получишь. Час в час, минута в минуту, секунда в секунду. Все четко учитывается. Компьютерная система. Очень сухо, очень точно. Но и так можно поддерживать, может быть, себя лично, но так невозможно развивать движение. Потому что любое движение, любое общество, оно развивается на бескорыстной основе, имеет развитие. Если мы хотим именно развивать, чтобы это процветало и было достоянием всех людей, то только нужно вкладывать бескорыстные усилия. Общие причем. Бескорыстие не то, что кто-то отдает, а кто-то этим пользуется. С этим понятно все. Это эксплуатация называется. Бескорыстие другое. Бескорыстие – это обмен. Кто-то отдает, принимает, но он также что-то бескорыстно делает. Это обмен. Если вы что-то делаете бескорыстно для кого-то, он просто присваивает себе, вы не должны больше продолжать такие действия делать. Этот человек – мошенник. Он должен отдавать что-то. И в соответствии с своим положением, как ученик предлагает гуру почтение и служение. Он кланяется ему, стоит это наставлением и делает то, что гуру просит. Так, гуру принимает это. А что потом делает гуру? Он дает духовное знание. Это обмен. А то почтение служит, которое он принимает, он передает своему гуру. Потому что это парампара, преемственность. Поскольку этого хотел его гуру, а этого хотел его гуру, и в конце концов Кришна этого хочет. Поэтому он передает это все своему гуру, то, что ученик оказывает почтение, служение, и взамен он еще дает трансцендентное знание, это ягья. То есть усилия, которые приводят к этому результату. Естественным образом, как любовный обмен, в форме любовного обмена. То есть ученик должен служить с любовью Кришне. И он получает очень глубокие сокровенные знания о трансцендентном. Весь секрет именно в этой любви. И любовь она меняет картину уже кармы. Это уже не карма становится. Например, да, часто боятся брать карму. Вот семья – это же карма. Но Христос взял карму грешников на себя. А сам не стал грешником. Почему? Почему? Как ему удалось не стать грешником? Говорит, врач нужен среди больных, а не среди здоровых. И он там сидит с блудницами, пьяницами. Но он не стал таким. Потому что он в служении Богу это делал. И на благо этих людей. Две причины. Ведь опять бескорыстные причины делают человека чистым, не оскверняющим, не оскверненным. Он делает служение Богу и на благо этих людей. Вот эти два момента, два мотива делают его чистым, с чем он не соприкасался. Поэтому Веда говорится, в Гите говорится, что человек должен научиться служить Богу. Думая о нем, развивая качества, он должен делать для Бога. И он должен быть также о благе других живых существ больше, чем о своем благе. Это долг. И вот тогда его жизнь возвышается, его вера, его пища помогают ему, вот эти его поступки необходимые, поскольку когда человек принимает просад, эту пищу удовлетворенную, меняется его мышление, полностью меняется психология. Скажем, материалисты не понимают преданных. Не понимают преданных, почему преданные так себя ведут. Почему они отказываются от чувственных наслаждений полностью на всю свою жизнь? Почему они меняют одежду, меняют прически? Почему они могут легко пренебречь даже своей личной жизнью, не задумываясь, даже не беспокоясь? Они не понимают преданных. Откуда такое бескорыстие? Почему они могут так делать, не беспокоясь ни о чем? На что они надеются? В чем их вера? Что же они получают взамен этого? Они не могут понять эту тайну. Но это просто делает только образ жизни. То есть нужно жить, полагаясь на Бога, а не на свои силы. Вот этому принципу учатся преданные, принимая просад и совершая поклонение духовному учителю, служение и поклонение духовному учителю и верховной личности Бога. Таким образом, психология меняется, человек остается свободным, внутри свободным. Преданный не склонен к глубоким депрессиям. Не бывает такого. Глубоким страданиям нет. У преданного страдания протекает очень-очень поверхностно. Как Арджуна, он беспокоился. Лишь на какое-то время, пока не услышал Бхагавад-гиту от Кришны, а потом с радостью уже сражался. Не было никаких проблем. Никогда не возвращался снова к этому вопросу. Тогда как материалисты, они снова и снова возвращаются к одному и тому же вопросу. Как быть счастливым? Как заработать больше денег? Как достичь устойчивого стабильного положения? Что делать с ребенком? Что делать с мужем? Что делать с женой? Постоянно они думают об этом. Постоянно они не могут добиться какого-то стабильного совершенства в этих вопросах, в элементарных. Но преданный способен раз и навсегда решить свои проблемы, просто изучив Бхагавад-гиту, просто следуя этой практике, изменив образ жизни. И этому учат здесь в Бхагавад-гите, и говорится, что причина страданий не является материальная природа. Она лишь является причиной вот этих различных форм, причинно-следственных связей. Но причина страдания в живом существе, в его желаниях. Изменив желание, мы изменяем свою жизнь. Чтобы изменить желание, нужно изменить вкусы. А вкусы – это пища, это наша вера. И мы хотим достичь вкуса намаручи, вкуса воспевания святого имени. Это очень высокий вкус, это трансцендентный вкус. Для того, чтобы получить высший вкус, необходима высшая деятельность. Вот это тоже карма, деятельность, но она высшего порядка, очищающего порядка. И таким образом живое существо освобождается от страдания, когда совершает деятельность высшего порядка, то есть духовную деятельность. Изначально мы есть душа, и совершая духовную деятельность, мы освобождаемся от всех проблем этого материального существования. Харе Кришна. Будут ли вопросы?
Продолжать или просто найти
Когда преданные сотрудничают вместе, то необходимо это делать в атмосфере правильного общения. То есть мы поправляем друг друга. Это наш долг. Мы проповедуем друг другу. Именно этим и ценится общество вайшнавов. Не потому, что просто можем работать эффективно вместе, потому что мы друзья, а потому что можем духовно прогрессировать. Если мы видим, что через какой-то лежащий камень вода не протекает, мы должны помочь. Таков закон коллектива. Если страдает один, страдает весь коллектив. Или о коллективе. Если кто-то действует бескорыстно, а кто-то пользуется этим, это нужно исправить. Вопрос, как исправить? Ну, не так, как делают материалисты. Они сразу берут и выбрасывают человека на улицу. Быстро заменяют его другим, и все. Они не будут разбираться слишком с ним. Немножко, пару слов, и все. Здесь другое. Здесь нужно время и терпение. Потому что принцип бескорыстия, он очень тонкий, и люди не доверяют ему. Не обучены должным образом. Нужно время, чтобы мы могли осознать, насколько хорош этот принцип. Что он есть самый практичный принцип. Можем показать удивительный пример окружающему миру, если будем действовать бескорыстно в нашем обществе. В каждом есть желание выгоды, и поэтому мы должны помогать друг другу. Быть более и более отреченными и бескорыстными людьми. Это путь к процветанию. Среди брахмачарьев и грихаст? А, вы имеете в виду знания? Знания? Это не зависит от ашрама. Да, все могут получать образование. Руководство помогает нам. А, я, кажется, понял. Например, как Кришна говорит в Бхагавадгите, я нравственность, стремящийся к победе. Вот мы хотим успеха в деятельности. Это определенная победа, так сказать. Мы достигаем желаемого, значит, мы победители. Но мы должны делать нравственно и честно все. Когда мы совершаем деятельность, мы должны руководствоваться честностью, справедливостью и нравственностью. Господь Рамачандра дал такой пример своей деятельности. Вот таким образом мы должны действовать в знании. И служении. Вот таким образом. Все хотят успеха, правда? В материальной жизни тоже. Но нужно достигать его нравственно. Как мы приводим пример. Есть цель деятельности и направление деятельности. И это цель деятельности благородная, правда? То есть пример Раскольникова. Благородная цель – помочь людям получить образование и работать на благо людей. Раскольников так думал. Но как он мог это осуществить? Он был бедным студентом, денег у него не было. Ему даже нечем было платить за образование. Он подумал, общество потеряет такого ценного человека, как я, способного, молодого, способного человека, который мог бы быть полезным. Но в силу вот этих обстоятельств, просто безденежья, я не могу быть полезным. Да поэтому, если я просто убью эту старушонку, которая бесполезная, возьму ее деньги, и вот я принесу благо всем людям. Вот пример. Цель деятельности благородная, а направление деятельности греховное. Видите? Вот это в невежестве действует человек. Если цель наша высокая, то и наши поступки должны быть также возвышенными к ней. Если я ставлю высокую цель, но иду греховными шагами к ней, то я получаю прямо противоположный результат по закону кармы. Никогда не достигаю такой цели, как Гитлер написал, с нами Бог. Это и была его как бы конечная цель, стать божественным. Но как он достигал такой цели чудовищной, смотрите. И результат прямо противоположный. Ад. Поэтому, если мы имеем высокие цели, то эта цель должна нас защитить от греха, быть нравственным. И вот сознание Кришны – это самое высокое. Если мы понимаем, что такое сознание Кришны, мы не можем действовать безнравственно. Это для грехаст, потому что мы действуем как грехасты. Мы активны, мы в работе находимся, и мы должны руководствоваться такими принципами нравственности. Честность, справедливость, нравственность, вот так, в делах, в бизнесе, в делах какие-то, деловые отношения должны быть честными, справедливыми. А неважно, везде есть какие-то деньги, дела, деловые отношения. Тоже нужно делать все правильно. Законы для всех одинаковые. Девять лет не едите мясо, но от лени не избавились. От агрессии избавились? Нет, до сих пор агрессивный. Что-то я не вижу никакой агрессии у вас. Лень, это означает, что вы не выполняете своих обязанностей. Становитесь пассивными. У вас нет вдохновения поэтому. Если вы должны проповедовать, например. Если вы проповедник и не проповедуете, то вы станете ленивым человеком, апатичным, пассивным, потому что ваши обязанности не выполняются, у вас нет стимула, ваша природа не занята. Если мы действуем согласно своей природе, то мы избавимся от лени легко. Рабы, они ленивые, заметили, рабы? Рабы, они ленивые, они не любят работать. Их нужно заставлять, и заставлять, и заставлять, и заставлять. Есть специальные люди, которые их контролируют с утра до вечера. И если они уйдут куда-то, они перестанут работать. Рабы, они не заинтересованы в этом. Это не их природа быть рабами. А свободные люди много работают. Многие очень любят работать. Работа нравится. Соответствует природе. Микеланджело расписывал свою роспись и иногда забыл есть несколько, по нескольку дней и спать. Леонардо да Винчи тоже. Неделю не спал, не ел. Вообще забыл об этом. Так работал человек. Это область гениев, которые погружались в работу вот так вот глубоко. Сталин так был погружен в свою работу, управление государством, что ему операцию без наркоза делали, он терпел. Ни стона не было. Видите, какие есть великие кармии, которые как работают? И мы тоже можем быть эффективны в работе, если мы выполняем именно в соответствии с природой деятельности. Как развить этот дух служения? Сначала мы должны собираться и говорить на эти темы. Все вместе. И каждый должен что-то сказать хорошее в этом направлении. Вот это первый шаг. Не так, что один говорит, другие слушают и молчат. Не обсуждают это. И потом расходятся по делам, вообще не возвращаются к этому вопросу больше. Не очень эффективно. Ну, во время лекции, может быть, это нормально, чтобы просто один говорит, другие слушают. Потому что много очень людей. Если мы все будем говорить, то времени не хватит нам обсудить все это. Но в намахатах необходимо обсуждать эти вопросы. Каждый должен что-то сказать в этом направлении. Дать свою мыслительную энергию положительную. И тогда очень легко мы достигнем результата. Все начинается со звука. Вначале было слово. И слово было Богом, говорится. И мы должны говорить на божественные темы в соответствии с шастрами. Позитивные вещи. Если же мы говорим не позитивные вещи, эффекта не будет. Итак, мы слышим бескорыстие. Теперь каждый должен подумать и что-то вложить. Также свое какое-то положительное мнение, свой положительный опыт относительно вот этого момента. Добавить. Рассмотреть с разных точек зрения. Каждый поможет в этом. И в целом получится очень хорошая вещь. И будет сильное убеждение, сильное вдохновение действовать в таком направлении. Очень просто. Это нормально, что есть какие-то помехи? Это просто означает то, что мы встали на путь благочестия? Это один из признаков благочестия. Если встали на путь благочестия, сразу появится препятствие. Махабхарати говорится об этом. Это признак того, что встали на путь благочестия. Сначала с вами не согласятся, прежде всего. Вы что, кришнаит? Да погодите, зачем же? Мы же русские люди и прочее. Они начинают не соглашаться, а потом чинить препятствия. Значит, что вы встали на путь благочестия. Хорошая вещь вегетарианство. Но сколько сопротивления мы встречаем? Признак благочестия. Но плохие вещи быстрее развиваются, чем хорошие. Смотрите. Быстрее. То есть греховная деятельность сейчас, она ближе. Гораздо ближе к человеку. И там не нужно каких-то особых усилий, чтобы это продвигать. Если вы поднимаете стандарты духовно очень высоко, будет сильное сопротивление. Пока вы не применяете так другим, то вам никто не запретит, и даже никто не заметит ничего. Но если вы начнете применять эти стандарты ко всем, вы увидите, что будет революция в стране. Будет серьезное сопротивление начнется. Представьте, если мы сейчас всем людям предъявим это все. Нет интоксикации, сигарет не будет с завтрашнего дня, ни водки, ни вина. Все, запрет, мясобойни закрываются, мясной пищи нет, ешьте траву. Азартные игры, в телевизоре этих всяких развлечений не будет больше. Никакого секса, будете жить в разных комнатах мужья и жены, все. Что будет? Будет революция. Будет переворот государственный. Будет сразу сопротивление. Хотя это вроде бы хорошие принципы, они самые чистые, но люди скажут, нет. Почему здесь я вообще? Это ваше дело. Ко мне-то как это применимо? Поэтому сразу первое, что вы встретите, сопротивление. Если вы хотите продвигать все эти идеи, то будет сопротивление. Но можно держать при себе. Так будет спокойней. Премудрый Пискарь есть такая сказка у Салтыкова-Щедрина. Главное не высовываться. Он стал старый, знаете, он пережил всех пискарей. В пруду, потому что, он говорит, главное не высовываться. Вот в норе сиди всю жизнь, главное не высовываться. Вот такова была его жизнь. Так не будет сопротивления никакого. Просто избежать и все. Как вы встаете утром, идете на работу, так же вы должны избегать всех этих вещей. Точно так же. Вы думаете, что вы не способны принять решение? Вы думаете, что у вас нет свободы выбора? Вы ошибаетесь. Вы абсолютно свободный человек. В желаниях вы абсолютно свободный человек. Так что не притворяйтесь. Это иллюзия, это майя говорит, что это невозможно и прочее. Как? Просто сделайте, да и все. Как бросить курить? Бросайте и все. Они же не спрашивают, как жениться. Жениться и все. Верно? Они никого не спрашивают об этом. Все свободны. В желаниях мы можем все, что угодно пожелать. И с этого все начинаются перемены в нашей жизни. Меняем желания. Не нужно слишком углубляться в эти темы, мы запутаемся. Вы уже запутались, видите? Это слишком, не нужно так вот, на ментальном уровне так туда вот углубляться, в эти противоречия. Так, мы не сможем действовать, запутаемся, будем нерешительны в действиях. Нужна просто ягья. Бескорыстная означает ягья, жертва. Часть труда вы просто жертвуете или плодов труда отдаете, вот и все. И не копайтесь там, что там происходит. С радостью жертвуете и все. В нужное место, в нужное время. Ну, так развивается бескорыстие. То есть есть практическое применение, оно более важно. Мы практикующие преданные, понимаете? Мы не уттама, не медитируем на платформу уттама, а на абсолютно чистое сердце. Нам представить такого даже не можем. И для практикующих преданных быть бескорыстным означает жертвовать. Быть независимым означает служить. Тот, кто завидует, не будет служить, верно? Так же зависть проявляется. На практическом уровне так проявляется зависть. Если я завидую, я не буду служить этому человеку, я завидую ему. Я не буду его служить, не буду выполнять его желания. Но в практике это проявится так, что если я служу, значит, можно сказать, что зависти нет. На практическом уровне можно так сказать. Я могу в сердце чувствовать там зависть, что-то еще, но если я совершаю служение, это принимается уже, что это человек бескорыстный. Прабхупада говорит, под душем человек стоит грязный, уже не осуждается, что он грязный. Поскольку уже под душем, уже в процессе. Итак, если я встал в процесс, если я уже действую как слуга, меня уже нельзя считать завистливым человеком. Так что мы практикующие преданные, иначе мы запутаемся. Вы ходите каждое утро на мангала арати, это вкус, сказал Прабхупада, духовный. Ручи. Каждый день садхана бхакти, анартха неврити. То есть для практикующих преданных это выглядит так. Что такое анартха неврити? Когда вы каждый день приходите на мангала арати и садхана бхакти следуете. Если вы каждый день приходите слушать киртаны, ручи. Но я скажу, у меня нет никакого ручи, я просто себя заставляю это делать. Но на практикующий преданный смотрит именно так. Вот для нас это важно. Что мы сейчас практикующие преданные, мы не уттама. Как только мы начнем медитировать на уттама, мы сразу запутаемся. Это нужно до каждой детали исследовать. Знаете, это вот настолько пронизано, это вот там корысть какая-то. Вот везде есть какая-то выгода во мне. Вот везде, что бы я ни делал, везде какое-то ложное эго, везде эти недостатки сплетаются. Где же это чистое сердце? Как это все развязать? Столько узелков. Не рекомендуется заниматься этим всем. Просто практикуйте это. Сердце очистится со временем. Мы вытаскиваем что-то, знаете, из мусора. Кусок проволоки. Вот так он торчит чуть-чуть. Берем, чтобы выбросить. А там метр. Берете там еще метр. Не означает, что процесс не работает. Процесс работает. Продолжайте это делать. Зависть, видите, вы взяли ее. Думаете, сейчас выброшу. Раз, она там не кончилась, видите. И вы ее вытаскиваете, она не кончается. Процесс работает. Продолжайте это делать. Она не сдается, она большая, видите, она длинная такая веревка. Вот продолжайте, пока не вытащите. Уходит в бесконечность, я не думаю. Это иначе процесс никогда не кончился. Это имеет пределы, конечно же. Ум удивляется, да, сколько ж можно. Так много всего. Это что ж теперь мне, до конца своих дней, что ли, заниматься этим? Порядок. Лучше все замаскировать, знаете, покрыть чем-нибудь. Как это называется? Обшить. То есть там пусть остается, но обшивку сделать, такую иллюзию создать. Нет, мы все это вытряхиваем. Нужно потрудиться немножко. Обшивка уже была. Была хорошая обшивка. Но мне были счастливы. Материалистов, когда мы видим, что это хорошая обшивка. Да, уже нас поселили в такую обшитую квартиру. Это, знаете, новые, улучшенные планировки называется. Получаете квартиру улучшенной предпланировки. Уже мебель есть даже. Мы родились в этом мире, с этими традициями. Все уже было дано нам. Эта иллюзия уже была дана нам. О чем, о чем? Просто магазинные конфеты? И что я должен сказать? Что делать с такими детьми? Вы не знаете, как быть с такими детьми? Ваш муж что думает? Потому что мать, она не может справиться с такими чувствами. Ребенок хочет сладкого, и она подчиняется. Ну, на тебе шоколадку. Ну, ладно, никто не видит, ты ешь, да. Только быстрее, быстрее вот здесь съешь и пойдем дальше. А потом он уже забывает и про это. Ладно, ешь, у всех на виду, детям можно. Это психология женщины. Она не может принять решение, поскольку она чувствует желание ребенка и попадает под влияние. А мужчина может. Зачем тебе шоколадка? Ты так хорош без шоколадки, пойдем дальше. Есть две крайности, видите? Нужно дать замену. Мама хорошая, она приготовит хорошие сладости, чтобы ребенок не смотрел на магазины и лавки. У нас такие сладости потрясающие можно делать. Я уже не знаю, зачем еще шоколадки ведь. Шоколад, он разрушает психику ребенка. Нехорошо, это интоксикация для ребенка. Они становятся агрессивными и дерутся часто от шоколада. Ну, фантики можете купить. Можете заменить это потребность к красоте. Я марки коллекционировал в детстве. Красивые такие были, знаете, их рассматривал под лупой. Такие маленькие, очень красивые. У меня были альбомы и все остальное. Я третировал своих родителей, потому что марки были очень дорогие, некоторые. Самые красивые, самые дорогие были марки. Я устраивал скандалы прямо у киоска. Ложился, никуда не уходил, топал ногами, вот эту марку за 7 рублей купи мне. 7 рублей. Я помню этот скандал, даже на улице люди сказали, да купите ему эту марку, хотите ему деньги дадим даже, ну сбросимся, то есть, ну я такой шум устроил. На Сахалине это было. Люди там добрые на Сахалине. Север. Что вам жалко, 7 рублей что ли? Ну дадим 7 рублей, боже мой, купите ему эту марку. Очень красивая была, цветочек там был нарисован. Все. У детей есть эта тяга. У меня была, во всяком случае. Я с ума сходил от красивых вещей, предметов. Пошли в гости с матерью. И там у кого-то была японская ручка. Я чуть не сознание не потерял, когда увидел ее. Один вид просто. Я еще в школу не ходил. Или первый класс, что-то такое. Просто красивый предмет. Этот дизайн, я чуть просто не умер от тоски. И сразу ее выпросил. Ну на... Порисуй, сказал он хозяин. Ну, порисует, он отец. Порисует и забудет. И не волнуйтесь, пусть порисует. А потом забудет, я заберу. А я не забыл. Я ее с собой уже держу в руке и на выход. И хозяин уже не знает, что делать. А я нет, не уступаю ему. И мать тут попала в просак. И на меня стали давить, я уперся, как баран. Нет, не дам. Очень красивая ручка была. И так я ее забрал, то есть, домой. Хозяин сказал, ладно, потом, через 2 дня забудет. И не вернете. И мать шипела всю дорогу. Идиот. Я с тобой больше никуда не пойду. С тобой как ходить с таким дураком? Куда пойти в гости? Позор. Вообще опозорила меня. Она так ругалась. А мне все равно было. Меня доволен. Ручка. Я помню, было все равно вообще. И дома действительно ее сломал, и все. Хотела, что внутри посмотреть. Хрупкое создание было. Японское. Там переворачивается, и картинка меняется. Это для меня просто что-то такое, фантастика. Вот я говорю, вот дети, да, они могут такие иметь чувства, и причем это великое страдание, если не получают. Но вы же родили, вы же разумные, вы придумайте что-нибудь. Разум, разум, ну замените чем-нибудь. Или у вас нет времени заниматься ребенком? У вас нет времени? Вы, наверное, постоянно работаете с утра до ночи, ребенок. Нет? У вас есть время? Вот это ваша единственная обязанность должна быть – заниматься ребенком сейчас. И удовлетворять его вкусы должным, достойным образом. Учить его этому. А не просто из магазина легко все брать. Но учите его творить. Вместе с ним сейчас занимайтесь этим. Энергия творчества, вытащите ее. Пусть он сам создает хорошие вещи. Не так, что он привык. Малейшее желание из магазина, деньги дал и взял. Взял, да. Низкое сознание. Вы родители. Думайте об этом. Это ваша обязанность. Да, правильно, нужно через совершение аскезы получать желаемое, наслаждаться. Через совершение аскезы. Однажды, когда Хануман нашел ситу, он вернулся обратно, когда он прыгнул обратно с Ланки, через океан вернулся, там ждал Сугрива, Ангада. И он объявил всем эту радостную новость. Я нашел ситу. Они там запрыгали по обезьяне, стали ликовать, стали танцевать с ним. И пошли обратно. Эту новость нужно было Сугриве и Рамачандре принести. То есть там был Ангада и Джамбаван, простите. Сугрива, вот был царь, он оставался в лесу. И они стали возвращаться обратно, и по пути увидели красивую рощу. Это был сад Сугривы. Там был охранник тоже, обезьяна одна. Они были с братьями. Эта роща давала сок, деревья такой, пьянящий. Фрукты и сок медовый. Медовуха. Они стали там пить, развлекаться на радостях. Потом стали хулиганить, драться друг с другом так в шутку, бороться, ломать эти деревья, бросать все вокруг. Вот эта радость так выражалась в них. Напились они, в общем, все. И Хануман, и Ангада, и все. И пришел охранник. Это сад Сугривы, что вы тут делаете вообще? И стал их отчитывать, ругать там. Ему тут же раз, залепили по уху. Вот. Тумаков надавали ему, и выгнали, убежал оттуда. То есть хулиганство вообще такое было. Прибежал к Сугриве и сказал, весь твой сад разрушили. Кто? Да Хануман, Ангада, там, Джамбаван вместе с ними, старый уже, куда и тот. И как отреагировался, посмотрите, интересно, Сугрива. Он обрадовался. Значит, нашли ситу. Джая, здорово, пускай пьют, не волнуйся, нормально. Они нашли ситу. То есть после такой аскезы им позволили, пожалуйста. Они как бы заслужили это. Также люди, они тоже, когда работают тяжело, они говорят, вот теперь я могу выпить и закусить, как хочу. Вот они как бы заслуживают такую аскезу. Это аналогия. И детей мы должны приучать именно к этому. Если говорить о воспитании ребенка, это и есть воспитание. Достигать желаемое через благочестивые усилия, а не через какие-то требования или заработок просто денег. Например, сейчас, если мы хотим что-то красивое сделать, мы пойдем в магазин, купим сувенир или картинку, повесим туда, на стенку. Или фотографию быстренько сделаем. Это не в благости, это в страсти и в невежестве. Или если я хочу что-то посмотреть, развлечь, я телевизор включаю. Страсть, невежество. Но традиции ведические, древние традиции, не другие. Красивое вы должны сами делать в своем доме. Вот ваша семья, вот вы берете, режете там всякие вот... деревянные там, как окна, крышу, вот вы свой дом украшаете, в доме тоже у вас вы рисуете что-то, изображаете, это ваше, вяжете коврики там, или одежду делаете, сарафаны там, или рубаху кому-то. Это все рукоделие, это все было искусство. Каждый человек принимал в этом участие. Так они развивались. А если нужно было развлечься по-настоящему, они все выходили из деревни на улицу. и начинать петь, танцевать. Каждый проявлял какой-то талант. Вот оно было развитие какое, общение. Так что не учите ребенка просто красивые фантики быстро собирать. Приведите ему это чувство красоты, чтобы это было в нем, жило в нем, чтобы он тоже мог что-то творческое делать. Для девочек, если это ребенок девочка, танцы – это великая вещь. В танцах они выражаются просто потрясающим образом. Особенно индийские танцы, классические. Не знаю, есть ли тут возможность в Перми, но вообще это было бы потрясающе просто для девочек. Для мальчиков, ну, там разные вещи могут быть. И боевые искусства даже могут быть, если хотите. Для развития, ну, творчество, театр – это вообще супер. Универсальное средство, там, синтез всех искусств. И музыка, и изобразительная, и игра, и одежда, костюмы. И они показывают себя, удовлетворяют это желание, они смотрят, и все вместе. Дайте ребенку этот мир настоящий. Забудь про фантики, блядь. Ну, понимаете, мама? От вас он ждет этого. От родителей. Так что век живи, век учись. Это взаимоотношение со сверхдушой, я не знаю, что здесь сказать. Это зависит от Кришны, когда он пригласит Дхаму нас. Это не вырабатывается просто на совете, это решение. Это зависит от сверхдуши. Можно даже прилететь в Вриндаван. Но если это не санкционированная сфера души, мы там ничего не увидим. Ум не будет участвовать там. Ум останется в Перми. Я переехал на Радакунт в этот раз. Мы обошли Гвардхан и пришли на Радакунт. Ну и в нашем понимании, как Рупа Госвами говорит, более святого места не существует во Вселенной. И мы пытаемся это осознать там. Что-то получается, что-то не получается, но мы пытаемся это делать как можно глубже, погрузить свой ум вот, в игры Рады и Кришны, осознать вот эту лилу там. И там, прямо на Радакунде дома стоят, вот он окружен домами, прямо, непосредственно. Там живут бабаджи. Я сижу в тени после омовения, повторяю мантру, и тут же из двери выходят бабаджи. Они обычно такие бороды, такие они пожилые, старцы, такие степенные, очень величественные. Они живут на Радакунде. Не знаю, как у них там философия, у них своя философия как-то развилась, неважно, но бабаджи один вышел и увидел меня. А что ты сидишь? Заходи в дом, садись здесь. Тут прохладнее у меня. Я говорю, ну это я в тени сижу, мне хорошо, нормально, я могу здесь, чтобы не беспокоить его. Спасибо, сказал большое. То есть, ну, нормально здесь, не беспокойтесь. Прямо на его лестнице, около двери сижу. И он сказал, у меня жена русская. Бабаджи сказал, говорит, у меня жена русская. Я говорю, да, как? Да, она из Москвы. Сейчас, говорит, покажу тебе. Принес фотографию такую, знаете. Ну, красиво все сделано. Показал, там Матаджи одна была. Такая лысая, русская. Где-то видел я ее. Ну, думаю, надо же. Ну, говорю, хорошо, здорово. Он принес мне такую упаковку фотографий, набор. Написано «Санкт-Петербург», «Виды Санкт-Петербурга». Нева, там, Летний сад, Пушкин. Я очень удивился на Радакунде. Он думает о Санкт-Петербурге. Я говорю, это Майя. Это Санкт-Петербург, может, на Радакунде. Он посмотрел на меня, взял и ушел. Видите, даже жители Радакунда, они иногда не могут думать постоянно о Радакунде. Это от милости Кришны зависит. Это не дано человеку, не только в нашей власти. Божественные вещи только с позволения Кришны возможны. Так что жизнь в Святой Дхаме это не так просто. Ждать сигнал. А как вы сигнал-то распознаете? Сотовый зазвонит, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вы можете ехать в Вирабадру, вы можете ехать в Вриндаван в этом году. Наконец-то, Параматма. Ну, но скорее это проявится в форме нашего сильного желания, стремления, решимости. Что я готов уже пешком, ползком, но пойти туда, и я уже, знаете, не могу терпеть. Вот в таком духе это больше будет похоже на сигнал Параматмы. Вот Тамашлока, он рассказывал, как он пришел в сознание Кришны. Он сказал, во Вриндаване эта история будет в книге. Он не там занимался такими странными делами до сознания Кришны, там потом прочитаете. Но дело в том, что он хотел через Гималаи в Индию пойти. Ну, это юноши были, знаете, молодые люди совсем. Они взяли по шоколадке и пошли. Ну, шоколад, он дает энергию особую, знаете. Летчики берут, альпинисты тоже питаются шоколадом. Они взяли по большой шоколадке и побежали. Снаряжение какое-то. И они были нацелены прям... Там это было на юге где-то, в Индию через горы пойти. На самолете, когда мы взлетаем, там 2 часа через океан горы мы летим. Там никогда не кончится, понимаете? Это океан просто вот. Если на юг, а еще запад-восток. И вот 2 молодых, энтузиастичных, начинающих. Он уже читал Гиту в то время, но не практиковал. И они пошли с другом. Они поднялись на какую-то высоту уже. И увидели, что женщина там как-то бегает на площадке, мечется и плачет. Увидела их и подбежала сразу же и сказала, помогите, нужна помощь, мой муж где-то в горах, не могу его найти. Но он хочет спокойно жить самоубийством. Я это точно знаю уже. Вот именно сегодня. И они побежали вместе с ней, они куда-то там стали бегать, смотреть, нашли его. Он стоял на крае, на самом крае скалы, уже готовился броситься. Видно, что человек готовится, на самом краю стоит. С большим риском. И вот Тамашлока сказал, стойте! Не делайте этого. Вы не решите так свои проблемы. Душа не умрет, вы родитесь заново с этой же проблемой. Он не знал, как помочь, и вспомнил, что Гита говорит о реинкарнации, о душе. Он как бы не верил в это особенно, сам по себе еще. Но увидев человека, он сказал, стойте, вот на самом деле, это проблему не решит. И стал проповедовать ему Бхагавад-гиту. Причем так активно, громко стал говорить ему, кричать что-то. И человек остановился. Стал слушать, потом подошел ближе. Сказал, пойдемте ко мне. Я тут внизу, у меня тут дача, вот, пойдемте, поговорим. Они спустились туда, и еще больше ему рассказали, он ожил, совершенно изменился, как бы пришел в себя. Жена стала благодарить, что вы хотите вообще, что для вас сделать. Мы хотим через горы перейти в Индию. Человек этот был опытный, уже в годах, ну, старше их. И сказал, это невозможно. Но тут есть тропы, говорит, на самом деле, я даже знаю, куда нужно идти, чтобы пересечь границу. Но очень опасные места. Эти тропы иногда идут по 45-градусному склону. И вот всего вот такого размера. И иногда там лед. Очень рискованно, говорит. Большой риск, вы не вернетесь просто. Если вы даже пройдете, но там вас могут встретить медведи, там рыси какие-то. Там есть какие-то животные дикие. Если даже вы это пройдете, то пограничники летают на вертолетах и отстреливают просто людей, потому что там невозможно на земле это все осуществить, эту охрану. Они с вертолета просто людей отстреливают таких, не разбираются. Только шансов нет практически пройти границу. Ну, тогда их остановило это. А что делать? Я вам советую устроиться на автобазу здесь неподалеку, на работу, на машинах. Они близко к границе подъезжают. Поработайте полгода, вот эти с доверия, а потом газ прибавите на границе, когда подъедете, и прям туда. И, конечно, будут стрелять, но есть шанс, что вы проскочите. Он дал хороший совет. Вот этого Тамашлока собирался в Индию, помните? Но тогда не было санкций Параматмы в то время еще окончательной. Не было возможности, но желание было сильное. И сначала он встретил гуру, занялся преданным служением, а потом полетел в Индию очень легко, видите. Когда мы отдаем энергию Кришне, мы не выбрасываем ее, строится мост во Вриндаван. Это же наше усилие. Мы думаем, что это Кришне нужно. Эту же энергию служения используют для нас. Вот это и будет дорога вымощена в духовный мир. Так же, как грешники собирают деньги. Зачем? Эти деньги окупают дорогу в ад, говорится. Их же собственные деньги. Как раз все расходы покроют. У преданных то, что мы совершаем служение, это дорога во Вриндаван строится. Ум. Пытаетесь перестроить ум при помощи ума. Как это возможно? Вы думаете об уме. А кто думает в это время? Не пытайтесь же так изменить себя. Мы практикующие преданные, то, о чем мы говорили. Просто практикуйте хорошие вещи. Пока вы практикуете, вы признаетесь чистым. Человек под душем. Его не считают грязным уже. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.